Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ленчик-романист. К 90-летию писателя и журналиста, ветерана Радио Свобода Леонида Владимирова. Часть третья, заключительная. Леонид Владимирович Финкельштейн родился 22 мая 1924 года в семье математика, воевал, сидел в сталинском лагере по политической статье, работал мастером цеха на московском заводе малолитражных автомобилей, редактором отдела в журнале «Знание и сила». Летом 1966 года стал невозвращенцем, оставшись в Лондоне во время поездки с группой московских писателей. Леонид Владимирович – автор хорошо известных документально-публицистических книг «Советский космический блеф» и «Россия без прикрас и умолчаний». В предыдущей передаче разговор шел о тех людях, что работали вместе с Владимировым в лондонском бюро «Свободы». Сегодня речь пойдет о различных аспектах радиоработы, о роли ЦРУ в истории вещания, о легендарном комментаторе BBC Анатолии Максимовиче Гольдберге и о ремесле главного редактора, в должности которого Леонид Владимирович пробыл на свободе с 1977 по 1979 год. Напомню, что запись разговора сделана в Лондоне 12 лет назад.
Известно, что финансирование «Радио Свобода» до 1971 года шло через Центральное разведывательное управление. После этого финансировала «Радио Свобода» Конгресс Соединенных Штатов. И тем не менее, хочется задать такой вопрос, который все время задают слушатели, или, по крайней мере, его подразумевают. Имела ли ЦРУ какое-то влияние на «Радио Свобода»? Оказывало ли оно какое-то воздействие? Вторгалось ли оно в саму сущность радиопрограмм?
Я работал, как говорится, под ЦРУ около 5 лет. То есть я работал в тот период, когда финансирование «Радио Свобода» шло действительно через ЦРУ. Я ничего никогда не ощущал, не слышал, не видел, хотя мне говорили, что у нас на «Свободе» сидит представитель ЦРУ. И этот представитель был американский писатель Эдвард Ван дер Ор, человек глубоко религиозный, необыкновенно симпатичный, с которым я очень быстро, после того, как познакомился первый раз, с которым я сдружился. Потом произошло следующее. Эд Ван дер Ор снял мою передачу. Я был в это время в Лондоне, а он в Мюнхене, и он мне написал длиннейшее письмо по поводу мотивов, по которым он снял эту передачу. Передача показалась ему излишне антисоветской. Вот, понимаете, такое вмешательство ЦРУ имело место. Так что вот это единственный случай, и назвать это вмешательством ЦРУ довольно трудно. Другое дело, что американцы совершили тяжелую ошибку перед организацией «Радио Свобода». Организация «Радио Свобода» имела, комитет «Радио Свобода» имел 2 почетных председателей. Один был Гарри С. Трумен, а другой Дуайт Д. Эйзенхауэр. Все-таки 2 бывших президента Соединенных Штатов. Могла ли такая организация быть секретной? Могла ли она быть подпольной? Конечно, нет. А они вот сделали так. На каждом бланке «Радио Свободы» значились Трумен и Эйзенхауэр, а финансирование шло через ЦРУ. Ну и затем начались драматические события. В 1970 году американский сенатор Клиффорд Кейс выступил в Сенате с невероятным разоблачением. Он сказал: «А вы знаете, радиостанция-то вот «Свобода», которая вещает на Россию, она ведь финансируется ЦРУ». Когда это говорит американский сенатор с удивлением, это способно вызвать только, я не знаю, обморок от удивления. Потому что, ну как же человек, который сидит в Сенате, не знает таких элементарных вещей? Да всюду было известно, что мы деньги получаем, я имею в виду в Вашингтоне. Ну а уж в Москве-то и тем более, понимаете? Все время это писали, долбили ЦРУ, ЦРУ. И вдруг он выступает в Сенате, и начинается. И идет серия статей, идет серия каких-то запросов дурацких. Мы сидим, ничего не понимаем. Лазят к нам всякие корреспонденты. Мы отвечаем: нет, нет, ничего не знаем, никакого ЦРУ. Да, нам платят зарплату, вот это я знаю. Зарплату платят здесь прямо, я получаю чеки отсюда, из банка. Никакого ЦРУ здесь нет. Тем не менее, дело разрастается. И в 71-м, да, году могущественный председатель Сенатской комиссии по иностранным делам, сенатор Фулбрайт от штата Арканзас, это очень важно, от штата Арканзас заявляет, что Радио Свобода нужно выбросить в мусорную яму истории. И что для начала он накладывает вето на финансирование этой организации. Сенатор Фулбрайт был очень-очень интересный человек. Он основал стипендии в Оксфордском университете в Англии. До сих пор есть фулбрайтовские стипендии, потому что там проценты нарастают. Вот, Fulbright Scholarships. Фулбрайт был автором резолюции о Тонкинском заливе, из-за которой началась война во Вьетнаме. Собственно, не война во Вьетнаме, а высадка американских вооруженных сил во Вьетнаме. Это был сенатор Фулбрайт. Сенатор Фулбрайт голосовал в Сенате всегда за самые расистские законы и никогда за антирасистские. Словом, как мы видим, это был сложный человек. У него были сторонники. Был сенатор Саймингтон, который тоже с ним согласился. Что же касается сенатора Кейса, то он не был союзником Фулбрайта. И ему было даже очень неудобно, что он ввязался в это дело. Но он сказал: вы понимаете, мне принесли, мои люди, мне подложили, значит, вот такую сенсацию. Происхождение этой сенсации сейчас мы увидим. Я в это время находился в Лондоне. Срочным телексом меня вызвали в Мюнхен. И один из основателей станции, ее директор Фрэнсис Роналдс, которого мы все называли Ронни, он сказал: нам с тобой надо ехать в Вашингтон и ходить там по кабинетам. И мы полетели в Вашингтон и ходили по кабинетам. По конгрессменским, по сенаторским, по всяким. Нам сочувствовали, большей частью нам сочувствовали. Говорили: да, конечно, это очень важное дело, Радио Свобода. Но ведь вы знаете, что такое Фулбрайт? Фулбрайт могущественен. И плетью обуха не перешибешь. И давайте, значит, вы начинаете сворачиваться понемножку, потому что через 3 месяца у вас не будет ни копейки. И вернулись мы, в общем, не солоно хлебавши. А я там присутствовал, знаете, как дрессированный русский, знаете, ну, в нужный момент включался и взывал, и говорил им про русских людей, лишенных информации. У них слезы выступали на глазах, они говорят: да, 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 мы понимаем, вы правы, конечно, но ведь Фулбрайт. Мы уехали, не солоно хлебавши, а тем временем нашелся человек, который сумел дело переломить. Человека зовут Дэвид Апшайер. Он был позже, он был представителем Соединенных Штатов Америки в НАТО, а тогда он был директор Института стратегических исследований в Вашингтоне. Дэвид Апшайер был замечательный человек, он позже, опять еще позже, он был председателем нашего органа, созданного специально для Радио Свободы и Свободная Европа, Совет по международному радиовещанию. Он был председателем этого совета потом. А тогда, повторяю, он не имел никакого прямого отношения вообще. Но он увидел, что творится ужас. Он знал, что такое сенатор Фулбрайт. И он бросился в Конгресс. И в Конгрессе нашлись люди, которые провели 3-месячную отсрочку. Значит, 3-месячная отсрочка финансирования продолжалась еще 3 месяца. А дальше он стал выяснять источники сенатора Кейса. И выяснил. 2 американских журналиста, знаменитые колумнисты, как они знают, Эванс и Новак, опубликовали в газете «Вашингтон-Пост» подноготную этого дела. Незадолго до этой публикации попросил политическое убежище в Вашингтоне польский дипломат, сотрудник польского посольства. И рассказал, что польское посольство получило от Советского Союза 3 миллиона долларов на организацию подрыва Радио Свобода. Нашли людей, которые подложили сенатору Кейсу эту штуку. И таким образом сенатор Кейс, не зная, не ведая, чуть не закрыл Радио Свобода. За этим за всем наблюдал Анатолий Добрынин, который был тогда послом в Вашингтоне, и который обедал с Фулбрайтом. Очень часто Фулбрайт называл его Толя. Вот. А он его как вот, Джемс, не помню.
Уильям Фулбрайт, по-моему.
Уильям.
Тот Билл.
Билл. Да, он его, да. Уильям Фулбрайт, совершенно верно, спасибо. Стало быть, статья была громовая, они об этом рассказали, понимаете? И тогда уже сразу дело перевернулось. Поняли, что это откуда ноги растут, что это оттуда. И решили создать комиссию, которая должна была бы обследовать деятельность Радио Свобода и выяснить, нужна ли такая станция. Комиссию возглавил брат покойного президента Милтон Эйзенхауэр. В ней были, конечно, представители всех партий. И они вот явились в Мюнхен. Мы знали, начальство знало, что они приезжают, и, естественно, тряслось. Значит, они должны были вызывать каждого из нас поговорить. Нам разработали сценарий. Милейший директор тогдашний Кен Скотт, он решил, что каждый должен говорить не дольше 10 минут. Не дольше. Это все лучше меньше. И стали проводить репетиции. Они изображали комиссию, а мы входили и говорили свой урок. Нас иногда поправляли, но не в том смысле, что заставляли чего-то врать или ничего такого не было. Но просто говорили, ну, вы слишком размазываетесь, или вот вам бы надо сконцентрироваться на вашей работе. Вот вы работаете в отделе новостей, расскажите, как работает отдел новостей. И так далее. Ну, я же вообще работал в Лондоне. Поэтому я говорю, я расскажу, как лондонская контора работает. Да, да, конечно. И вот приезжает эта компания, приходит мой очеред, и я рассказываю не про Лондон. А я рассказываю о том, как я был в Якутии незадолго до выезда. И там я был в Батагае. Это прииск. Это золотой прииск. Богатый. Подходит ко мне якут. А якуты совершенно замечательные ребята. Они у всех не русские фамилии, русские имена. Но они не русские. Они вот такие монголы. Но они обаятельны до необыкновенности. Просто чудесные. Представляется и говорит, я местный житель. У меня что-то с радио творится. Вот я слышал, что вы из Москвы, вот может вы мне поможете. Я говорю, нет. Я говорю, я ничего в радио не понимаю. Так что вам нужно вот специалиста по радиоприемникам. Вы знаете, я очень хотел бы, чтобы вы ко мне пришли, ну, на полчаса, потому что это что-то совсем странное. И я думаю, что специалист мне даже не поможет. Я прихожу к нему в теплый, хороший, бревенчатый дом. Стоит приемник «Родина». Это приемник 30-х, я думаю, годов. С передней стеклянной стенкой и с батареями прямоугольной формы, формы параллелепипедов, которые закладываются с задней стороны. Гигантские такие батареи. Он включает, машина включается, начинает разговаривать. Все хорошо, чего, зачем? Вот, говорит, об этом я и хотел вас спросить. Понимаете, утром она мне говорит, как мы хорошо живем, как мы под руководством партии процветаем, как у нас все улучшается под руководством товарища Брежнева. А вечером они говорят, что мы жертвы брежневской клики, что у нас все идет вниз, что страна распадается и так далее, и так далее. Китай. Вечером на тех же волнах шел Китай. Вот я это им рассказал. И я уложился 8,5 минут. И они меня 45 минут потом допрашивали.
Они посмеялись этой историей?
Да-да, конечно, конечно. И потом они меня 45 минут допрашивали. Ну, я уже рассказывал, как там, с той стороны, я все на ту сторону, как с той стороны воспринимаются эти все дела. И почему нужно этому человеку объяснять. И меня, значит, оставили. И потом были еще люди, которые, которых они задерживали. Вообще, все это заняло гораздо больше времени. И они написали блестящий, конечно, отзыв совершенно, что это абсолютно необходимо. И тогда они, американцы, почесали в затылке и придумали так, что создается буферный орган, Совет по международному радиовещанию, который будет обеспечивать средствами Радио Свобода и Свободная Европа. Что касается контроля, то слова о контроле были тщательно обойдены. Контроля действительно никакого не было. Это был орган, который получал финансы от Конгресса. Каждый раз, каждый финансовый год Конгресс ему выделял деньги, а потом он создавал каждый год отчет о работе. Вы, наверное, этих отчетов видели много. Они президенту отчитывались в том, что происходило на радио «Свобода», «Свободная Европа».
BIB, да?
Это BIB, да-да. Board for International Broadcasting, это называлось. Совет по международному радиовещанию. Таким образом, конечно, это удорожило. Создана была бюрократическая инстанция. Но, по крайней мере, и русские продолжали, советские продолжали, конечно, говорить, что это все ЦРУ. Ясно, как же иначе. Такие страшные слова ЦРУ. Ни до, ни после этого. Я никакого вмешательства в ЦРУ не... Если уж говорить совсем откровенно, то у меня сложилось впечатление, что пытается вмешиваться Государственный департамент. Во всяком случае, меня посылали в Государственный департамент, я там разговаривал с исключительно компетентными людьми. Но в каком смысле вмешивается? В том смысле, чтобы Радио Свобода не обижало советских руководителей. Понимаете? Потому что они дипломаты.
Но есть же протокол, дипломатия, да.
Вот, им хотелось сохранять... они, конечно, открещивались от нас, если им что-то там говорили. Но, тем не менее, в Советском Союзе не понимали, как может быть независимое средство информации. А мы были независимым средством информации. За все время, сколько я помню, ни разу, никогда и никто не говорил мне и не писал, что вот вы, что ли... угождаете советскому руководству. Только наоборот. Наоборот, да, старались тех из нас, кто очень не любил советский режим, тыкали носом в руководство, где было написано, что мы должны быть гостем в гостиной у нашего слушателя. Правда, с приходом одного карьерного человека, бывшего дипломата Джона Ладейзена, он умер в мертвых, только хорош, либо хорошо, либо ничего. Он написал новое подробное руководство, которое никогда не соблюдалось. Но, во всяком случае, такое этого не говорите, того не говорите, знаете, черного-белого не называйте, знаете, такое, как в игре в фанты. Это никак не повлияло, мы делали то, что хотели. Я помню, я приехал в Лондон и показал это руководство Александру Ливену. Он говорит: «Ха! Посмотри на наше политическое руководство». И показал мне полстранички Foreign Office, где было написано, что, ну, там обыкновенные какие-то вещи, а что касается политического, написано: Foreign Office время от времени будет информировать BBC о том, на каких языках и сколько времени вещать. Так что мы с ним посмеялись.
Остальное на полный фридом.
Полный фридом. Ну, действительно полный, BBC же. Независимость BBC, особенно в те времена. Сейчас-то что? Сейчас все ясно, сейчас все можно. Сейчас только гонимся за тем, чтобы сказать пораньше, а то советские, русские, пардон, средства массовой информации обставят и сообщат о том же раньше нас. Но тогда, конечно, это все было по-другому, и у нас была полная независимость.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ленчик-романист. К 90-летию писателя и журналиста, ветерана Радио Свобода Леонида Владимирова. Вы слушаете третью заключительную часть беседы. Я прошу моего собеседника рассказать о легендарном комментаторе, или вернее наблюдателе, как он себя называл, Анатолии Максимовиче Гольдберге, с которым Владимиров работал на BBC.
У меня сложились очень сложные отношения с Анатолием Максимовичем. Ну, начать с того, что я слушал его всегда в России, как все, и очень обожествлял. А потом я приехал сюда. В какой-то момент мой первый контакт был. Мне позвонил заместитель директора русской службы BBC, такой замечательный человек Гордон Клафф, английский журналист с русским языком. Человек, который перевел на английский язык «Зияющие высоты Зиновьева». Достаточно трудная для перевода книга. И хорошо перевел. Гордон позвонил мне и сказал, что вот бы он хотел со мной пообедать. Он пригласил меня в итальянский ресторанчик, ныне несуществующий. И я увидел, что с ним пришел человек, очень подтянутый, в изящно сидящим в сером костюме и в бабочке. И он скромно представился: Гольдберг. У меня подогнулись ноги. Я сказал: Анатолий Максимович? Он сказал: о, как приятно, что вы помните мое имя и отчество. Я сказал: да его кто хотите, разбудите ночью, вам скажут. Это ему очень понравилось. Мы сели есть, и у меня все время был порыв сказать ему что-нибудь хорошее. Ведь неудобно же говорить: вы такой гениальный, вы такой замечательный. Значит, я сказал: слушайте, Анатолий Максимович, хотите, я вам расскажу, как о вас говорит рабочий класс. Да, он говорит, это я очень хочу. А я ведь работал мастером на заводе после института. А я говорю: вот я работал мастером. Утром приходишь на участок, обязательно кто-нибудь подойдет из работяг. А у меня хорошие были отношения с ребятами. И скажет: мастер, ты вчера BBC слушал? И я неизменно отвечал: нет. Ну, сами понимаете? Отвечал: нет. Они говорили, обычный ответ был такой: ну и зря, вот там один еврей дает. Эффект был совершенно неожиданный для меня. Он и не подумал улыбнуться. Так кто-то сейчас собрался: еврей? А почему еврей? Я говорю: то есть как почему? Я говорю: ну, во-первых, вы Анатолий Максимович Гольдберг. Гольдберг – это еврейская фамилия. Ну, а во-вторых, у вас же русский, прекрасный русский, но все-таки... Вы считаете, что у меня еврейский акцент? Спросил он уже совсем холодно. Нет, я сказал, нет, но, вы знаете, это может быть интонация. Вы знаете, в России они чрезвычайно чуткие к этому делу.
Чем еще и усугубили.
Да, он уткнулся в тарелку.
О, Бог!
И больше не сказал ни одного слова, не произнес за весь обед. Бедный, бедный Клав понял, что провал, но ничего не мог сделать. Затем, поскольку я стал ходить на BBC, Анатолий Максимович, будучи человеком вежливым, говорил: здравствуйте. И я говорил: здравствуйте. И так у нас довольно долго это «здравствуйте» продолжалось. В 68-м году, когда была Пражская весна, была какая-то партия. А он ходил на все партии всегда. Он был во многих отношениях замечательный человек. И вот он стоит с бокалом и говорит всем, кто желает слушать: ну, конечно, о никаком вторжении в Чехословакию речи быть не может. У него такая была интонация. Ну, почему, Анатолий Максимович? Ну, потому что это было бы самым глупым, на что они способны. Это же невозможно, это же глупость. Зачем? Моя жена стоит, слушает, Кира, и говорит: Анатолий Максимович, ручаюсь чем угодно, что в ближайшие дни войдут. Хотите пари? Он говорит: ну, пожалуйста, пожалуйста. Но ему это очень не понравилось. Через несколько дней входят. Жена говорит: ну, дура, я не довела до конца разговор. Надо было установить ставку. И она-то знала, что войдут. Кира все время говорила: конечно, войдут. Куда они денутся? Анатолий Максимович Гольдберг был социалистом. Всю свою жизнь он был социалистом. Более того, он же из семьи, из еврейской семьи, которая жила в Германии. И в эту семью, ну нет, он родился в России, но они очень давно эмигрировали. Они жили в Германии. И вдруг, представляете себе, Гитлер. Приходит Гитлер, начинается Кристальнахт, начинается избиение, начинается жуткая антисемитская пропаганда. Ужас. И они в последний момент, так сказать, когда можно было, эмигрировали в Англию. Ну, какое он мог впечатление вынести о Германии? И известно какое. А потом, во время войны, Советский Союз победил Германию. Освободил Германию. Разве может быть, что Советский Союз плохой, а Германия хорошая? Советский Союз по определению лучший. Советский Союз – это хорошая страна, это социалистическая страна. Но там вот руководители ведут себя странно. Делают массу ошибок, оплошностей. И все его выступления, на самом деле, он апеллировал к руководству, что ну нельзя же так. Ну нельзя цензуру. Нельзя же, слушайте, людей сажать просто в тюрьмы. Ну нельзя, понимаете? Делал он это достаточно искусно, интеллигентно. Они ведь его признавали. Каждый раз, когда ехал какой-нибудь большой деятель, британский в Россию, с ним ехал Гольдберг.
Анатолий Максимович ездил в Советский Союз.
Все время. Да, да, да. И более того, когда он приезжал в Советский Союз, то подосланные подонки рассказывали ему, какой он гениальный. Понимаете? И он цвел. А потом они же писали гнусности, но он на это... Он огорчался. Но тем не менее ничего. Но удар был нанесен в самое сердце, когда сюда приехал гнусный тип, корреспондент литературной газеты Симонов, жуткий тип, и попросил интервью у Гольдберга. Тогда была директор Мэри Ситн Уотсон, она сказала: да, конечно, Анатолий Максимович, дайте интервью. И Анатолий Максимович его принял, и ему все рассказывал, рассказывал, рассказывал. Потом появилась статья такого типа: «Маленький крючконосый человек с бантиком хочет учить нас, как нам жить». Такого типа, понимаете? Вы не можете представить, что было с Гольдбергом. Он был как будто раздавлен. И я ему говорил, у нас давно восстановились отношения, я ему говорил: да, Анатолий Максимович, да радоваться, радоваться же надо. Это же награда. Это показывает, что вы слушаете, что вас там слушают, что вас там любят. Это же контрпропаганда, неужели вы не понимаете? Нет, он этого понять не мог. Когда приехал Солженицын, меня немедленно бросили на Солженицына. Значит, я был в Лондоне, мне пришел телекс быть в Кёльне через 2 часа. Собрался, прибыл в Кёльн, из Кёльна взял прокатную машину и поехал, значит, в Лангенбройх к Генриху Бёлю. Почему они отправили меня к Генриху Бёлю? Потому что Генрих Бёль был президентом пен-клуба, а я член пен-клуба, и я его знал. И я рассказывал мои не очень уж такие приятные встречи с Генрихом Бёлем. На свободе это знали, и поэтому меня туда кинули к Бёлю. Ничего не помогло. Бёль со мной очень мило поздоровался, но внутрь не пригласил. А пригласил он внутрь совсем другого человека, и тоже с моей помощью. А пригласил он нашего бибисийского, ихнего тогда бибисийского человека, Ивана Ивановича Сапета. Он Янис Сапец, латыш, священник, лютеранский священник. Работал на BBC много лет, организовал там исследовательский отдел. Ну, естественно, мы работали в одном городе, и вообще у меня всегда были голубиные отношения с BBC. И я, летя в самолете, обнаружил в нем Ивана Ивановича.
И сразу все поняли?
Не, ну, конечно, только что значит? Там полно было журналистов, которые летели туда. Ясно. В общем, оказывается, я решил, что я знал заранее, что машины там не получить. Поэтому я заказал машину здесь, из аэропорта. И там стояла толпа орущая. Я так раздвинул ее слегка ладонями, сказал: будьте любезны, мою машину. Они говорят: пожалуйста. И машина...
А почему там не получить, а здесь? Потому что чуть быстрее, да?
Ну,
чуть раньше.
Заранее. Да. Понимаете?
А хитрый.
Да. И я посадил его в машину. И мы ехали, а я говорю: слушайте, вы знаете, все-таки лучше всего, если вы представитесь Солженицыну как то, что вы на самом деле есть, священник. Напишите письмо. Он написал письмо. Я такой-то, такой-то. Вот я от BBC. Вот я ваш, значит, поклонник и так далее, и так далее. Хотел бы у вас взять интервью. Мы приехали. На Паскотине у него топтался весь цвет мировой журналистики. Грязь месил. Да, ну, действительно, там большие имена были. 2 телевизионные группы из Англии тащили меня в разные стороны. Говорили: Леонид, ты будешь нам переводить? Говорю: нет, ты будешь нам переводить. Понимаете, они думали: ну как же, они же не могли по-русски. А меня знали. В общем, потом выходит Бёль и говорит: пожалуйста, мистер Сапец. Мистер Сапец идет, но Бёль ему говорит: вы знаете, он был очень обходительный человек. Он говорит: вы знаете, мой гость просил, чтобы вы оставили магнитофон в передней. Хорошо, говорит Иван Иванович. И он с ним полчаса поговорил. Они потом стали друзьями. Я уверен, что в новых мемуарах, где даже я есть...
Зернышки.
В 2 зернышках. Вот. Ну, совсем не из-за этого. Потом я за него в суде. Но Янис там тоже есть, конечно. Вышел Янис оттуда и говорит: понимаете, он сказал, что он ни с кем разговаривать не будет. Солженицын вышел на люди, извинился, что не может разговаривать, сказать, я сейчас не могу разговаривать. Я ему подарил книгу «Август 14-го». Я просто стоял около него, протянул ему книгу «Август 14-го» в пиратском издании «Флегона».
Угу.
А он, я думал, что это будет ему интересно как сувенир. Он книжку взял, но сказал, напрасно. У меня эта книга есть, знаю этого подонка. Солженицын в этом самом интервью Ивану Ивановичу сказал мне об этом по секрету, потому что он не знал, что с этим делать. Его угнетала мысль о том, что нужно будет кому-то рассказать, поэтому он верил это мне, так сказать, частным образом. Солженицын ему сказал, он спросил, вы слушаете BBC? Солженицын сказал, да, слушаю, пока не начинает говорить этот ваш Гольдберг. Когда начинает говорить этот Гольдберг, я выключаю BBC, потому что это уже все равно, что советское радио. Так отозвался Исаич. Исаич человек достаточно жесткий. И надо сказать, что я, конечно, ахнул, я говорю, знаете, не огорчайте, не говорите и так далее. Но я вынужден признать был, слушавший много бесед здесь уже, понимаете, с этой стороны, должен был признать, что доля правоты у Солженицына была. Я же вам рассказывал, он убеждал их все время, что так вот не надо, понимаете? Был он абсолютно социалистом. Объяснял, что социализм сам по себе – это хорошо, но вот извращение его – это плохо. Один раз мы сидели в столовой, 5 человек. Я уже работал на BBC. Вот тогда-то и восстановились отношения, потому что человек, он был очень хороший. Мы сидели впятером. И я рассказал по какой-то связи анекдот, что из 3 качеств – ума, честности и партийности – Господь разрешает иметь любые 2. Значит, если вы честный и партийный, значит, дурак. Если вы умный и честный, значит, беспартийный. И так далее. А если вы умный и партийный, значит, вы нечестный. Он промолчал. А потом эти 3 человека ушли. И вдруг он обратился ко мне со своей всегдашней вежливостью и сказал, Леонид Владимирович, это могло бы занять много времени, но я бы мог доказать вам, что можно быть и честным, и умным, и коммунистом. На что я по-дурацки ответил, что вам бы не хватило для этого всей жизни. Через 3 недели он умер, к сожалению. Он был такой человек. Он стоял в очереди за муниципальным жильем в Лондоне и получил его через 15, что ли, лет ожидания. Квартиру в таком многоквартирном обычном муниципальном доме, где живут обычно люди иной окраски даже, большинство их. Жил со своей старушкой, абсолютно неприхотливо. Одного его полслова было достаточно, чтобы ему дали квартиру или дом, потому что он 34 года выступал по BBC на 4 языках.
Ах, он на четырех.
Нет.
А какие еще 3?
Английский, французский, немецкий.
Вау.
Вау. А как-то я захожу к нему, смотрю, что это он читает. А он читал Жень Минжибао. Он некоторое время жил в Китае и, конечно, выучился мандарину. Понимаете? Он был звезда звездой, и ему бы дали все, что угодно, все, что нужно. Нет. Значит, во-первых, он был очень скромный, как положено социалисту. Затем вся служба знала, что у Гольдберга всегда можно стрельнуть деньгу. Но ведь это шантропа, девчонки, мальчишки, особенно которые недавно приехали, 10-ку, 20-ку, он ни слова не говоря открывал кошелек. И никогда не спрашивал. Они обычно, конечно, отдавали, но, может быть, далеко не сразу. Когда он умер, вскрыли его стол. В ящике стола лежало около 200 фунтов мелкими. Это был его обменный фонд. Он давал, бросал деньги обратно, когда ему отдавали, не считая. Ну и теперь, вот, значит, социалист, все. Какой был самый счастливый момент его жизни? Самый счастливый момент был, когда Ее Величество Королева вручала ему медаль Британской империи, MBE. Когда он вернулся, кто-то его спросил, ну, Антон Максимович, как было? Человек засветился совершенно, и, взяв его за пуговицу, начал долго и вдохновенно рассказывать. Так потом наши жестокие люди делали это каждый день по нескольку раз. Анатолий Максимович, ну расскажите, как вам вручали? И он с самого начала опять начинал рассказывать, понимаете?
Какого ранга эта медаль?
Хорошего ранга, ну да. Есть OBE и CBE, она, так сказать, ну, CBE это уже низкая, а MBE это уже получше.
Как это расшифровывается?
Медаль Британской империи.
MBE. А, Medal of British Empire.
British Empire. Эти буквы можно писать после имени. Когда вы в Англии, вот он говорит, значит, он Гольдберг, запятая, MBE. Да-да. Вот у нас тут есть такой гроссмейстер Кин, шахматист. Он получил MBE. Спасения нету. Все письма подписывают. Кин, потому что он гроссмейстер. Вы представляете? Гроссмейстер. Гроссмейстеров гораздо меньше, чем MBE. Но тем не менее. Кузнецов, когда приехал, он был вооружен только телефоном BBC. Он позвонил на BBC и сказал, услышав голос, «Гольдберг, Гольдберг». Они моментально нашли Гольдберга, потому что на BBC Гольдберг. А он подошел к телефону и сказал, «Здрасте, я Анатолий Кузнецов, автор «Бабьего Яра», продолжение легенды, у себя дома». «Да», — сказал Гольдберг, который читал. Очень рад, здрасте». Он говорит, «Так вот, я хотел бы попросить политубежище в Англии и прошу вашей помощи». Долгое молчание. Потом Гольдберг сказал, «Вы знаете, я работаю на BBC и прямой помощью оказать вам не могу, но я знаю человека, который вам поможет». И продиктовал ему телефон Дэвида Флойда. Понимаете? Вот что такое был Гольдберг. Он был явно недоволен тем, что Кузнецов попросил политубежище.
Ведь вот, это нарушало, конечно, вот, стройность картины.
Да нет, картина вообще сложная, вы видите, многосторонняя. Вот MBE, а вот это вот Московское радио, по мнению Солженицына. Ведь Солженицын, когда сюда приехал, здесь был недолго. Он сразу, как говорится, снюхался моментально с настоящими ребятами. Например, с профессором Шапиро. Они просто друг друга поняли.
Леонардом.
Горжусь там моим близким другом. Да, а и моментально. Там еще был Леопольд Лабельс такой. Проблем не было, понимаете? Он понял, что он разговаривает со своими людьми. А с Гольдбергом он видеться не пожелал.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Ленчик романист к 90-летию писателя и журналиста, ветерана Радио Свобода Леонида Владимирова. Фрагмент из книги сегодняшнего юбиляра «Россия без прикрас и умолчаний». Посев, 1968 год. Из 235 миллионов человек, населяющих Советский Союз, очень немногие могут похвастать тем, что видели свою страну по-настоящему. Больше половины советских граждан рождаются и умирают, не побывав в Москве. Примерно такой же процент людей проводит всю жизнь в европейской части страны, ни разу не повидав Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, Средней Азии. Путешествия дороги и хлопотливы, без нужды не ездит никто, а те, кто могут позволить себе ехать летом на отдых, отправляются главным образом к теплому Черному морю, в лучшем случае бегло оглядывая полоску Родины, несущуюся мимо окна вагона. Еще меньше видят, меньше узнают страну иностранные туристы, корреспонденты, дипломаты. В СССР почти 1500 городов, из них только 39 открыты для посещения иностранцами. Что до деревень, то гостей из-за рубежа пускают лишь в несколько избранных. Правда, автомобильные туристы по дороге из Москвы в Ялту проезжают довольно много сел, но ни в одном из них нельзя даже заночевать. За этим зорко следят уполномоченные милиции, расквартированные во время туристского сезона в каждом придорожном поселке. Судьба подарила мне редкую возможность исколесить страну вдоль и поперек, от бывшей Восточной Пруссии до Дальнего Востока, от Северного Ледовитого океана до реки Пяндж, где проходит самая южная граница СССР, граница с Афганистаном. Я ловил рыбу у карельских водопадов и петлял по извилистым карпатским дорогам, загорал в благословенном черноморском Сухуми, любовался огнями Тбилиси с вершины Мтацминды и пробовал шестиградусный якутский мороз. Опускался на вертолете на шаткий дощатый настил посреди Каспийского моря, где с искусственных эстакад, с так называемых нефтяных камней, качают поддонную нефть. прыгал с парашютом на подмосковные лесные озера и приволжские степи, часами высиживал на разных съездах и совещаниях в кремлевских дворцах, был заключенным в концлагере, мастером на автозаводе, трактористом в колхозе, журналистом и редактором в Москве. Так сложилась жизнь, и я ей за это благодарен. Так писал Леонид Владимиров в 68-м году в книге «Россия без прикрас и умолчаний». А мы продолжим беседу. Я на своем веку повидал немало руководителей, и мне интересно, какой смысл вкладывал Леонид Владимирович в свою работу главным редактором русской службы «Радио Свобода».
Дело в том, что я главным редактором был очень недолго. Я был главным редактором с августа 1977 по июнь 1979 года, то есть 2 года с маленьким хвостиком. Работа эта была очень тяжелая. Все зависело, конечно, от подхода. Мой подход был очень простой и примитивный, за что меня и попрекали иногда друзья, и ругали, и не только друзья. Я просто не выпускал в эфир ни одного слова не прочитавши. Я считал, что раз я главный редактор, значит, я должен отвечать за каждое слово, которое звучит в эфире. Была у нас пара передач, которые не были заранее написаны. Это был «Круглый стол» Ройтмана и ныне здравствующего, процветающего, и «Мир сегодня», которые вели в очередь несколько человек, в том числе, кстати, тот же Ройтман. Я слушал эти передачи, у меня была прослушка в кабинете. Я обычно никогда не уходил, пока не кончался «Мир сегодня». Кончался он где-то в 9 вечера. Я, значит, слушал их и делился своими мыслями, конечно, с людьми, тем самым пытаясь как-то эти передачи редактировать посильно. Но остальное – никаких разговоров. Остальное я все слушал сам. Меня упрекали, говорили: «Ну что ж ты сидишь с утра до ночи в облаке дыма?» Я тогда трубку курил. «И правишь. Этим ведь могут заниматься редакторы. У тебя есть редакторы, которые занимались до тебя и будут заниматься после тебя. Зачем тебе-то самому в это лезть?» А я отвечал, что я просто не знаю другого назначения редактора, кроме как редактировать. Теперь, кроме того, я был в некоторой степени анархистом. У нас, когда я приехал, все передачи были по графику распределены. Вот тогда-то полчаса то-то, потом 13,5 минут то-то. Еще не были передачи написаны, но они уже были разграфлены, понимаете? Как, такой был график. Я считал, что если человек хочет высказаться, у него есть что сказать, то втискивать его, как в прокрустово ложе, в график не обязательно. Мне возражали так: «Ну зачем же так делать? Ведь нас кто-то привык слушать, скажем, по средам в 13:30, кто-то привык слушать у нас, допустим, там религиозную передачу». А я им отвечал: «Чепуха. Под заглушку это невозможно. Нас глушат. Поэтому все, что услышат, когда удастся сквозь глушение, хорошо будет. Это расписание, оно никак не замечается даже в нашей аудитории». Ну, тогда была заглушка. Вот это второе новшество, которое я ввел. И надо сказать, девочки, которые, там же был этот отдел режиссерский, им было это трудно первое время, но потом мы вместе посидели, и мы с ними работали душа в душу. У меня бывало, что, скажем, Борис Шрагин, он был человеком значительным, он умел, и у него было что сказать, и он это говорил достаточно умело. И, допустим, вот вдруг у него есть материал на 5 минут, а ему надо 13,5. Он начинает разбавлять водой, понимаете? А это никому не нужно. Когда-то Илья Оренбург на вопрос о Цветаевой сказал, что, знаете, есть поэты для миллионов, а есть поэты для тысяч. Берется поэт для тысяч, разводится водой, получается поэт для миллионов. Я не очень люблю Оренбурга, но это он здорово. Понимаете, зачем надо вытягивать? Это чисто, чистый прокруст. Прокруст ведь не только отпилили ноги, пилил, а вытягивал. И наоборот. Если ты видишь, что человек не успел сказать, комкает скороговоркой, зачем же? Пусть скажет как следует. Вот этим диктовалось мое нежелание содержать то, что Мо Дьяковский называл кирпичики. Быть редактором было очень трудно. Почему? Потому что нужно было учитывать массу факторов. Фактор первый – быть всегда на 100% в курсе того, что происходит в России. Потому что в то время, особенно тогда уже диссидентское движение было, в то время бывало нередко бывало, что где-то, ну, не обязательно в новостях, конечно, но даже в новостях проскакивало что-то, кого-то арестовали, на самом деле арестовали и выпустили, понимаете? Или кого-то, наоборот, не арестовали, а мы говорим арестовали. Мы похоронили генерала Франко за 3 дня до того, как он умер. Да, в известиях похоронили. Шуму было. Понимаете, о чем я говорю? Значит, речь шла о том, чтобы быть абсолютно в курсе того, что происходит в России. В те времена это было очень-очень нелегко. Очень нелегко. Нужно было разговаривать с людьми, нужно было слушать радио без конца, их радио, читать газеты. А газеты мы получали не в тот же день. Газеты мы получали самые быстрые на следующий день. Одним словом, это отнимало массу времени. Это первое. Второе. Нужно было редактировать материалы. Редактируя материалы, я старался... У меня были 2 принципа. Во-первых, я редактор-минималист. Я профессиональный редактор. Я все время редактировал до этого. Я редактор-минималист. То есть я считаю, что редакторское вмешательство должно быть минимальным. Но это то, что я старался, елико возможно, скромными средствами, приводить передачи в вид, понятный как можно большему числу слушателей. Я исходил из того, что интеллигентская прослойка, выражаясь словами товарища Сталина, интеллигентская прослойка и так все знает, и так все понимает. И агитировать интеллигенцию нам нечего. А если мы какую интеллигенцию упустим, так бог с ней. Нам нужен гораздо более широкий контингент. А широкий контингент находится в очень значительной степени под, чуть не сказал, обаянием. Считает, контингент считает, что ну что ж, да, ну у нас же передовое государство. И у нас, конечно, из-за этого трудности. Поэтому, не дай бог, капиталисты, значит, придут и все наши достижения разрушат. Поэтому я хотел разговаривать, вот простите, на этом уровне, о каком я сейчас говорил. Разумеется, это очень легко скатиться в примитив, но я старался только одно делать, чтобы не было покровительственного тона. Самое главное – я больше всего боялся покровительственного тона, дидактического покровительственного тона. Я старался избегать также лекций. Лекции противопоказаны радио во всех случаях. Кроме того, если это радиолекция, конечно, тогда другое дело, тогда аудитория готова для этого. Вот примерно концепции, по которым я редактировал материалы. Были материалы, которые почти не требовали редактуры. Были материалы, которые требовали тяжелой редактуры. Никто, кроме сотрудниц режиссерского отдела, не знал, какова редактура моя на каждой передаче. И человек слушал свою передачу и думал, что вот он так и написал. А если он знал, что он написал не так, а написано так, то почему-то, как правило, он никогда не возмущался. У меня был единственный случай, когда Глазина, который писал экономические передачи довольно любительским способом, обиделся, что я терминологию переводил на советскую. И пришел ко мне с претензией, я развел руками и сказал, ну что ж, голубчик, а для кого мы говорим? Ну и пришлось ему, так сказать, подчиниться. Такое редактирование, разумеется, отнимало много времени. Я должен сказать, что, скажем, такой человек, как Лев Иванович Предтечевский, он же Карташов, он не требовал почти редактуры. Потому что это был такой человек, это был человек-энциклопедия. У него под каждым его сообщением был исследовательский отдел, понимаете? У него все ссылки точные, он все воспоминания, исторические реминисценции, все абсолютно точно. Он был узкий специалист. Он был специалист по армии и флоту. В прошлом он был, между прочим, флотский разведчик. Таких было очень мало. Я должен сказать, что человек, о котором у меня самое неблагоприятное впечатление, Владимир Борисович Матусевич, и который, между прочим, занял мое место потом, когда я ушел, Матусевич очень способный журналист. И он комментатор. Он совершенно никакого исследовательского отдела под его комментариями нет. Он, если угодно, даже поверхностный. Но делает он это очень ловко, и делал это очень ловко и хорошо. Я никогда не забуду, когда Солженицын прилетел во Франкфурт, сразу он написал комментарий, который начинался словами: «Не успел приземлиться во Франкфурте аэропортовский воронок». Понимаете? Вот это журналист. Он специалист по скандинавскому кино, как ни странно, был в литературной газете. Но это одно дело, а второе, что он, даже не зная материала особенно, мог хорошо написать. И я его редактировал чрезвычайно редко. Но я думаю, что было еще несколько человек, про которых можно сказать то же самое, но их было немного. А остальных приходилось редактировать довольно сильно. Я не редактировал, естественно. Радио было в эфире 24 часа. Я не мог редактировать новости, которые были 24 часа. На что у меня был замечательный помощник Краничук, у которого мышь не проскочит. Он редактировал с точки зрения, строго с точки зрения совпадения с реальной действительностью, а это, в общем, было главное. Стилистически я курировал этот отдел, но курировал я его таким образом. Я приходил в ночную смену, садился и работал в ночную смену. Не редактором новостей, а писарчуком. Значит, я писал новости и заодно смотрел остальное. Говорил их в эфир. У нас ведь тогда кто писал, тот и в эфир говорил. И старался как-то новости эти, ну, чуть-чуть подтягивать таким образом. Никогда никаких конфликтов с отделом новостей у меня не было. Тем более, что там работали очень хорошие люди, умелые, достойные люди.
Я готов слушать моего собеседника бесконечно. Боже, сколько еще рассказов сохранилось на моих пленках. Глядишь, подготовлю продолжение. А пока что позвольте мне поздравить Леонида Владимировича Владимирова, Финкельштейна, с наступлением возраста истинной зрелости, 90-летием, и от всей души пожелать ему сил, здоровья и книги мемуаров. Выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой. Многое лето, дорогой Леонид Владимирович!
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Классный час свободы – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. Слушайте, смотрите и читайте «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье в 5 часов вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России – В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».